Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с Альфией Мячной, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх», психологом, разбираем сложный и самый интересный возраст подростковый. Альфия, привет.
Саша, привет.
А в этом сезоне подкастов истории, которые мы будем обсуждать, мы собирали непосредственно у самих подростков, спрашивали их, просили прислать письма, задать вопросы. Имена мы поменяли, чтобы сохранить конфиденциальность. Сегодня у нас история от Максима, 16 лет. Зачитываю. «Я хочу после школы уехать в другой город учиться». Питер. Но мама говорит, что сам я не смогу и надо поступать в нашем городе. Я стараюсь учиться, не пью, не курю, занимаюсь спортом. Мама у меня одна, когда я хочу с ней поговорить о будущем, она молчит, а потом плачет, и я уже думаю, что надо остаться. Но учиться в Питере – моя мечта. Что мне делать? Как мне убедить маму, и чтобы у меня на душе не было так тяжело?
В чем конфликт?
В маме. Внутри мамы.
Сепарация не произошла?
Да, у мамы.
Мальчик готов?
Ну да, здесь вопрос от парня, но хочется сделать такой шаг в сторону. Нас слушают родители в первую очередь, и мне хочется сказать, что это вообще не редкая ситуация, далеко. В тот момент, когда дети получили возможность уезжать в другие города, все чаще появляются истории в моей практике и от родителей, и от самих подростков, когда особенно родители-одиночки, те самые соло-мамы или очень редко папы, с большим трудом переключают внимание на свою жизнь, со своей роли, собственно, мамы. То есть что мы здесь видим? Ребенок хочет заниматься своим ростом и развитием, он готов осуществлять свою мечту, он готов прикладывать усилия, переезд в другой город для ребенка, это тоже стресс, но он к нему готов, потому что для него важно выполнять свои цели. То есть сепарационный процесс со стороны ребенка идет как положено. Что происходит с мамой? Да, мы можем предположить. Ну, вот он делает акцент, мама у меня одна. Там как будто бы даже читается вот эта интонация. Я у тебя одна, ты у меня один, вот, а что я буду делать?
Но я не увидела здесь конфликта, я не увидела здесь какой-то прямой манипуляции.
Молчит, а потом плачет. Смотри, он хочет поговорить, как взрослый человек с взрослым человеком, словами через рот, о том, что нам предстоит. Как это будет? Ну, я потом порекомендую, что, да, можно обсудить на таких разговорах. Мама уходит из разговора, включая эмоции. Ну, это манипуляция просто. Даже моя добрая часть не может это назвать не манипуляцией. Это, очевидно, тяжело смириться с изменениями, которые произойдут в ее жизни, когда ребенок вырастет. Точнее, он уже вырос. Теперь она останется одна у себя, ей нужно будет заниматься чем-то касаемым только себя и куда-то себя прикладывать. Плюс, возможно, есть надежды на то, что ребенок будет обо мне заботиться, у меня будет постоянно с кем поговорить, вот есть родной человек рядом и так далее. То есть это такой паттерн зависимости уже от своего ребенка. В подростковом возрасте важно прожить этот момент сепарации не только ребенку отделиться от семьи, но и родителю отделиться от своей роли родителя ребенка. И потихоньку, пусть даже болезненно, переходить в новый статус отношений. Через пару лет это будет отношения взрослый-взрослый, партнерские. Это лучший исход. Конечно, всегда останется сыночком маминым, вот, но изменится вот эта иерархия, когда мама будет говорить сверху, что ему делать, а ребенок должен слушаться. Когда мама будет влиять на решение ребенка, потому что она старше, потому что она мать. Это должно прекратиться рано или поздно.
Но здесь вопрос безопасности же тоже может стоять. Это такой нормальный страх родителя, что ребенок уезжает в какую-то неизвестность и вообще совершенно другой город. Опасную среду, может быть, она вообще сама не выезжала никогда и никуда, а для нее представить, что будет с ним там, вот очень сложно.
Это же сложно, страх, но надо делать.
Ну, нормальный страх такой.
Страх, конечно, нормальный. Она его любит, она хочет контролировать, продолжать, она хочет, чтобы он был в безопасности, она хочет, чтобы он был рядом и так далее. Но способ поведения ненормальный. Какой у нее способ поведения? Молчать и плакать.
Ну, он не хочет ранить. Может быть, она думает, что раз она вслух вслух не говорит вот этих своих опасений, ну, значит, она и не держит его. Ну, то есть там же прямое то, что вот это вот удержание в ее голове, его же нет прямого, что вот нет, вот я сейчас заболею, у меня там сердце болит, и что я буду здесь делать, на кого ты меня бросаешь, там ты у меня один. Этих прямых посылов их нет. И она, скорее всего, не хочет это все ему вываливать и говорить.
Может быть.
Ну, а плачет, потому что ей больно и страшно.
Да, смотри, когда мы разговариваем вслух, есть возможность озвучить вот эти препятствия, которые мешают ей, да, как-то благословить вот его на свою отдельную собственную жизнь. Если бы у них получилось поговорить, и она бы высказала, что конкретно для нее является препятствием, например, невозможность контролировать страх за то, как он будет справляться, то они вместе могли бы подумать, или сын мог бы предложить какие-то действия по компенсации этого риска. Например, съездить вместе, там, летом в Питер, познакомиться с этим учебным заведением, посмотреть общагу, в которой он будет жить, посмотреть, как он будет там ходить пешком, в каком магазине покупать продукты, договориться о том, как он ей когда отзванивается, когда приезжает.
Чтобы минимизировать вот эту тревогу.
Конечно, да. Ага. То есть, когда мы просто типа нет, потому что нет, это одна история. Когда мы подходим к ней как к проекту, партнерски по-взрослому, то мы имеем возможность на это как-то повлиять, а не просто ставить эмоционально крест, нет, и все, мы все умрем, кошмар и так далее. Часто вот аффект страха там или агрессии, он делает из нас не взрослых, адекватных, мудрых людей, а вот просто сильно-сильно напуганного, растревоженного, там, в панике, в паранойе человека, с которым, ну, вот взрослых дома нет, не поговорить. И если бы она сказала, я, например, боюсь, что у нас потеряется связь, то они могли бы придумать, как эту связь сохранять. В конце концов, она может там тоже подумать о том, чтобы переехать в другой город, там, какое-то время, там, быть рядом, смотреть, самой почаще приезжать, может быть, поменять работу на более оплачиваемую, чтобы иметь возможность чаще видеться. Много разных вариантов.
Мы начали уже отвечать на вопрос, там, и от Максима вопрос как раз и был, что мне делать, как мне убедить маму, чтобы у меня на душе тоже было хорошо.
Попробовать постараться каким-то образом, вот тут надо маму знать, чтобы подобрать вот эту козу, на которую к ней подъезжать, а все-таки выйти на разговор. Может быть, по чуть-чуть, вот если она такая эмоциональная, очень ранимая, то может быть, по чуть-чуть, да, вот делать эти шаги в сторону прямого разговора. Мамочка, я понимаю, что для тебя это очень сложная тема, но давай как-нибудь выберем время, постараемся поговорить об этом. Может быть, показать, что я еще не принял решение, я бы хотел с тобой это обсудить, ты мой родной человек. И немножко отстать, да, чтобы мама вот смогла смириться с этим, да, как-то внутри себя успокоиться. Потом к следующему шагу. Мам, ты подумала, готова ли ты со мной поговорить, да, и еще немножко шаг назад сделать, и может быть, она вот так вот постепенно, без натиска, согласится в какой-то момент поговорить, и в этом разговоре важно попробовать выяснить, что конкретно ее пугает, и потом с этим работать. То есть не просто убедить, да, вот, а убедить через те аргументы, которые она приводит. То есть что конкретно с ней происходит, почему она против. Там, безопасность, разрыв связи. Понятное дело, что ребенок ничего не сделает, если родители скажут, потому что ты мой смысл жизни, и ты уедешь, и я умру. Ну, что ребенок сделает? Он, скорее всего, не уедет, потому что у него тоже ответственность и боль за родителя, и никто не захочет быть вот с этим ощущением вины, что я бросил бедную несчастную маму. И так многие остаются, не уезжают. Это абсолютно нормальная история. Дети принесут вот эту там корочку родителю, потому что не хотят на себя это бремя брать. И потом вот чувствуют себя вот вышедшими из тюрьмы, что я сделал все, что он хотел, и теперь я свободен, ну, относительно тоже.
Не является ли здесь и тоже желание уехать, он там подчеркивает несколько раз Питер, некой такой иллюзией, что там что-то вот лучше?
Может быть,
это желание как раз сепарироваться, и вот оно вот здесь зашито, что только подальше можно что-то изменить.
Может быть, да. Может быть, это, да, мечта, но кто не мечтал уехать в Питер? Мне кажется, это просто, да.
Никто не мечтал в Владивосток на Камчатку.
Ну, типа, уехать в Питер, так романтично, там вот все это. Что-то в Казахстан так хочется. Да, может быть, это многие ребята осознанно чувствуют желание территориально отделиться от родителя, потому что вот эта душащая забота и контроль уже невыносима. Пока я здесь рядом, я никак не могу вот выйти в то пространство свободы, которое мне уже как взрослому человеку необходимо. То есть невозможно переделать родителя. Только вот можно ногами уйти и там уже строить свою территорию, в которой будет все, как я хочу. Это вот, да, часто такая гиперопекающая стратегия родителей, гиперконтролирующая. Особенно родители, которые одни, они, их тоже можно понять. То есть вся ответственность на них, соответственно, это компенсируется гиперконтролем. Это нормально, это очень по-человечески. Но ребенок растет, ему хочется больше свободы, больше решать, и иногда внутри там одного дома это просто невозможно. И да, может быть, это подспудно такое вот желание куда-нибудь подальше, где власти ее надо мной будет меньше.
Здесь вроде как снять квартиру и съехать, ну, вроде как обидеть, да, а здесь, уехав в другой город...
Да, хороший повод.
Хороший повод, да. И не такой необидный.
Да, ну и плюс там будет общежитие. Снять квартиру, это надо какой-то стабильный большой доход, а там в 19 лет, 18 лет, откуда он возьмется. Угу. То есть опять как будто бы родитель должен мне снимать, а где же тогда свобода? Он опять будет меня контролировать, раз он за меня платит. Вот, поэтому переезд в другой город, это часто классный такой выход, экологичный, красивый, нормальный повод. Нормально, если ты успеваешь, нормально хотеть в вуз получше, а они обычно сконцентрированы в столицах.
Угу. Я бы еще хотела поподробнее поговорить о способах быть рядом, вот на расстоянии, чтобы не было вот этой удушающей истории, и чтобы не было тревожности, а было спокойствие, и была вот эта близость родителя и ребенка.
Угу. Мне кажется, здесь здорово договариваться о каких-то ритуалах и режимах, и родителю по-честному признаваться, какая конкретная информация и почему ему нужна, и договариваться о рамках. То есть не ты должен 24/7 брать трубку, а мы один раз там в день списываемся или созваниваемся, не знаю, там в 21:00. Или если ты там куда-то уезжаешь, уходишь, что ты будешь возвращаться домой поздно, за полночь, я хочу об этом знать, в случае чего, чтобы что-то предпринять или хотя бы просто знать. То есть когда ребенок понимает, это сложно сделать, но бывает, что ребенок понимает, что происходит с родителем, когда он тревожится, ему вообще не влом написать эту смс-ку: «Мам, я пришел домой, сплю, доброй ночи, люблю, там, целую», потому что он понимает, что это сделано не потому, чтобы его поработить, потому что я главнее, подчиняйся мне, пиши, отписывайся, они врать просто будут, а потому что, ну, я люблю маму, это мой родной человек, и я не хочу, чтобы ей было плохо. Вот мне эта секундная смс-ка, вот я ее делаю для того, чтобы моему родному человеку было получше. Но это возможно только в разговорах. Если разговора нет, то, ну, вот подросток воспринимает вот это поведение как контролирующее, а он подросток, он хочет протестовать против контроля. И поэтому мы там, взрослые, спокойно отписываемся, когда расстаемся: «Я доехала, со мной все ок», а для подростка это будет означать, что я подчинился, и ты мной до сих пор владеешь. Только через разговоры. Плюс момент, здорово, когда родитель проговаривает, что «я тебе доверяю», «я знаю, что ты, если что, справишься», «я знаю, что мы на связи», то есть чтобы это звучало тоже. Потому что по умолчанию кажется, что ты вот маленький, не самостоятельный, только я все делаю, против этого хочется протестовать. Традиция разговоров и традиция семейных советов. То есть когда мы действительно совещаемся по поводу каких-то вопросов, можно внедрить в отношения со своим ребенком. Я вот люблю вот эту методику трех зон. Есть зона, за которую отвечает то, только ребенок, и я никакого влияния туда не вкладываю, например, там, не знаю, что носить, с кем дружить или еще что-то. Есть зона, в которой мы совместно принимаем решения, ну, в каком там вузе учиться, или у каждой пары родитель-ребенок это будет свое mm-hmm. наполняющее. И есть зона, в которой принимает решение только родитель, во сколько там тебе приходить домой спать, или, ну, не знаю, что-то еще. И с течением времени, то есть когда ребенок взрослеет, вот эти темы кочуют из одной кучи в другую, логично, что, ну, вот ты сейчас как взрослый человек, у тебя, наверное, уже нету тем, где принимает решение только родитель, а когда-то было. И вот здесь важно вовремя проводить ревизию, потому что ребенок уже считает, например, что он супер взрослый, и он уже это сам решает, а тут родитель посягает на это решение, возникает конфликт. А может быть, нам пора как раз поговорить о том, что эта зона уже перекочевала, или объяснить, почему я еще до сих пор хочу участвовать в решении каких-то вопросов. Но там еще важный момент – это деньги. До тех пор, пока родитель обеспечивает ребенка, он все больше имеет власти на большие темы в его жизни. Это часто для 30-летних детей бывает проблема. Я типа взрослый, хочу сам все решать, но так как папа мне снимает квартиру и обеспечивает мою семью, что-то вот он хочет тут разруливать, указывает мне, как моего ребенка воспитывать. И деньги, как такой вот символ власти, часто здесь являются таким переходным. Поэтому если мама планирует участвовать финансово, да, в будущем подростка, она в целом имеет право и включаться как-то в его жизнь, контролировать, например, как он тратит ее деньги и кучу всего еще.
Ну, я вот здесь не увидела все-таки какого-то прямого контроля. Я думаю, что там больше страха вот этого непонимания новой жизни. Вот как раз вот маме, что можно сделать в этой части?
Маме надо заняться своей жизнью, абсолютно точно.
Это знаешь, как полюбите себя.
Да, просто полюби себя и будь счастливой, мама.
Как все.
Как все это делают.
Давай разберемся. развернем вот эту вот историю, что значит обратить на себя внимание и заняться своей жизнью.
Огромная часть ее жизни сейчас меняется. То есть она 18 лет или там 16. Самое главное, что было в ее жизни, скорее всего, вот по этому кейсу судя, это быть мамой ребенка, быть мамой сына, заботиться о нем, воспитывать его, вкладываться в него. И это очень часто занимает всю область внимания. То есть она работает, чтобы его обеспечивать, она дома там порядок наводит, кушать, готовит для него, что-то читает для него. То есть роль мамы заполняет, заливает вот все ее внимание. А сейчас это уходит, и вот этот дикий страх, кем же я останусь, кто я такой. И вот на этом месте здорово бы возобновлять вклад в другие сферы жизни. Она не только мама сына, она еще и женщина, она специалист, она друг, она человек, у которого может быть хобби, она человек, у которого может быть миссия, большая цель в жизни, она человек, который может начать заботиться о своем здоровье, о своем количестве сил, сколько удовольствия она получает от жизни.
Да. Готовиться к роли бабушки.
Накапать на мозг деда, мои внуки, а то мне делать нечего. Да, через в конце концов заниматься. То есть сложно, но можно в это время выдохнуть, что я справилась с этой большой задачей и вспомнить о том, что же я еще хотела в жизни. В это время часто люди возвращаются к своим детским мечтам и в какой-то мере начинают их реализовывать. Вот сейчас мне так радуют это танцевальные коллективы, в которых там люди за 40, кто в первый раз приходит петь или танцевать, фотографировать, там что-то делать. То есть они такие: о, ничего себе, а что так можно было? Да, это будет непросто, потому что уже вся система настроена именно на эту роль, на эту сферу жизни. И может быть вот это ощущение вакуума, пустоты, одиночества. Ну, потихоньку, маленькими шагами можно появить внутри своей жизни другие сферы интереса. Часто в этом возрасте люди находят там второй брак, отношения, заводят еще детей, начинают больше внимания вкладывать в работу, уходят со старой работы, переходят в какую-то новую, получают образование, переподготовку. То есть вот это пустое место может прийти что-то очень крутое и сильное, что как будто бы начинает твою жизнь заново. Ну, вот та самая фраза, там, 40 лет жизнь только начинается.
Классный период, на самом деле, такой переломный, тем более, когда ребенок сам тебе говорит: все, спасибо, я в тебе не нуждаюсь настолько сильно, как нуждался до этого. Угу, у тебя и чувство вины не возникает, что ты вдруг захотел там собственную жизнь начать, а ребенок еще в тебе нуждается. Ай-яй-яй.
Ох, про чувство вины здорово, что ты сказала. Я старательно избегала, видимо, неосознанно эту тему. Мне кажется, что в этом кейсе сквозит уже вина парня, ну, за мальчика, судьбу мамы. Да. Когда, ну вот в паре мама-одиночка и сын, часто случается вот эта подмена ролей, когда на мальчика, на сына возлагается роль партнера или даже иногда отца. Ты должен меня спасать, обо мне заботиться. Это вот такая смена ролевой модели не проходит даром. Может вырасти внутри вот этот комплекс обязательность заботиться. Нормально заботиться о своих родителях.
Ну, это и ответственность в этом тоже есть. Так.
Это нормально, но когда это долг и вина, это становится тяжелой, неотвратимой такой ношей, которая не добавляет радости и идей, а это вот такой вот горб висит сзади, постоянно ощущение неудовлетворения, недостаточно сделала моя мама.
Которая, кстати, не исчезнет со сменой города.
Ну, может даже усилиться. Это будет такая вина, ощущение, что я предал. Образ мамы, которая стоит у поезда, и она вся серая, потому что жизнь ее закончилась. Это же все останется. Поэтому, ну, это не очень здоровая история. Лучше сейчас выстроить отношения, еще есть время, таким образом, чтобы тянуло к маме, чтобы хотела с ней время провести. То есть мама так меня слушает, она такая интересная, она такие дает советы, она такими вещами делится, что мне хочется ее услышать. Не потому что, блин, звонит телефон, придется взять, а то она мне всю плешь проест. Не поэтому. Потому что мамочка моя дорогая звонит, интересный, классный человек, который там меня любит, который для меня тоже ресурс. То есть она мне что-то дает, а не поглощает. Нормально, когда родитель дает ребенку. Есть такой концепт, когда мы видим рот человека, да, вот ты представляешь себя, за тобой стоят твои мама и папа, за мамой и папой стоят их родители, ну и так дальше, там до 7 поколений принято вот как-то представлять вот этот род во всяких медитациях, такое есть, возможно, вы встречали.
Тысяча и вот... с чем-то человек в твоем роду до 7 поколений.
Ну да, такая большая орда в моем случае. И движение энергии идет как бы сзади вперед. То есть мне не нужно повернуться и все им отдавать. Мне нужно отдавать это своим детям или другим людям вперед. И вот когда ты наполняешься энергией сзади от своих родителей, те от своих, мы как бы говорим: расти, иди, мы для тебя здесь, иди, передавай дальше. Вот это какая-то история про то, что я просто как ребенок могу вот пользоваться этой энергией, брать и передавать уже вперед. И, конечно, возникает естественная благодарность, такая теплая, за то, что вы так меня любите, за то, что вы так меня усилили. Но когда это вина, я как бы истощен, то есть мне нужно постоянно что-то там отдавать, вот считать какой-то выплатил, я этот кредит не выплатил. Я уже не вперед это отдаю, а постоянно как будто бы в долговой вот этой эмоциональной нахожусь в связке с ними. И вот это, мне кажется, скорее сужает человека, чем расправляет.
А тут еще же можно маме шаг на опережение сделать, самой уехать в другой город.
Это я тебя бросаю, а не ты меня бросаешь. Шутки шутками, а действительно, чтобы пропустить момент, когда все-таки случится вот это вот образное бросание, можно начать заранее подготовиться к этому. Да, это будет болезненный момент, нам тяжело терять связь, нам тяжело терять близких, да, это все равно будет утрата прежнего образа отношений. И вот если она к этому подготовится, у нее уже, допустим, будут какие-то отношения к этому времени новые, новая работа, то есть ее внимание будет еще и в других местах, ее что-то будет подбадривать и собирать, поэтому да, никогда вот он уедет, я посидела год, пострадала и потом начала своей жизнью заниматься, а да, на опережение. Может быть, переезд, смена работы, какое-то новое увлечение, такое фанатичное занятие своим здоровьем. Это все очень здорово может сработать профилактически.
Угу. Когда я читала это письмо, ты знаешь, я увидела там и здорового тоже очень много. Человек имеет цель, то есть даже нельзя сказать, что в отношениях там было настолько все болезненно между ним и мамой, что ребенок все равно здорово мыслит. Он беспокоится о маме. Я не вижу здесь прям чрезмерной болезненности, я вижу здесь еще и ответственность, что он понимает, что у него вот есть близкий человек, и он думает и о себе, и об этом близком человеке. То есть здесь все более-менее здорово, я так вижу.
Да, бывает и хуже, ты хочешь сказать. Бывает, да.
Нет,
я согласна.
А хуже, если бы там, допустим, этот мальчик сказал, я хочу уехать, и вот она мне уже вот просто всю плешь там проела, и я вообще даже видеть ее не хочу, и скорее бы эту школу закончить. И вообще, то есть это же могло быть и так.
Да.
Но здесь идет и уважение, и понимание этой ситуации, и эмпатия в какой-то степени, что он хочет почувствовать, что же ему сделать-то, и желание это сделать.
Все молодцы в этом кейсе, это правда. Всякий раз, когда нам нужно выбирать себя или кого-то, или, допустим, между родителями, это очень трудно. Вот это ощущение, что я себя предаю или его предаю, оно очень тяжело. Конечно, куча, миллиарды ситуаций среди родителей и детей, которые сильно болезненнее и хуже, чем этот кейс, но это не значит, что здесь нет проблемы. Безусловно, парень имеет право на осуществление своей мечты. Он заслуживает того, чтобы заниматься своими целями в первую очередь, как и любой человек. Я на первом месте, а дальше в списке приоритетов кто-то другой, там мой партнер, мои дети. Вот у нас очень часто не я на первом месте. Ну, это вот наша такая история.
Либо я и только я.
Да, либо вот через протест, да, настолько ущемлены права, что теперь вообще я никого другого не вижу, кроме себя, и постоянно такое желание вот заполнить свой дефицит, это тоже нездорово. И я, и другие, но на первом месте кто-то все равно один. Вот, и здесь здорово сохранить отношения, здорово максимально экологично в обе стороны из этого выйти. Ну, вот я как специалист больше за то, чтобы парень шел за своими целями. Хотя вот мне кажется нормальным иногда пойти на компромисс, да, внутри детско-родительских отношений, который, ну, чуть затормаживает твою мечту. Ну, окей, ты какое-то образование получишь здесь, да, в этом городе, вот, потом будешь заниматься другими вопросами. Опять же, им надо поговорить, им надо выяснить, что происходит, что между ними происходит,
да,
если это получится.
Цели, да, или вопрос сепарации, и возможно, что сама эта поездка, она отпадет.
Да.
Максим, поэтому все решаемо. Главное разговаривать, главное понимать друг друга и расти, развиваться. В гостях у нас Альфия Мечина, психолог, руководитель школы для подростков и взрослых «Вверх». Альфия, спасибо.
Спасибо всем, спасибо за ваши истории.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.